Ну, а на сегодняшней лекции будет посвящена Эми Уорхолу и американскому поп-арту, который, наверное, можно назвать воплощением массовой культуры с одной стороны и триумфом американской культуры с другой. Но прежде чем обратиться к разговору непосредственно о личности Эми Уорхола, которого можно назвать таким некрономом, а может быть и коронованным королем поп-арта, и который довольно быстро перерос границы какого-то отдельного художественного явления, превратившись в знаковую фигуру эпохи 60-х, наверное, нужно вспомнить о нескольких очень важных моментах. Прежде всего о том, что Вторая мировая война очень отчетливо представила миру совершенно нового лидера, каким стали Соединенные Штаты Америки. Это касалось и области экономической, поскольку Америка – единственная страна, на территории которой не велись военные действия. Зато очень мощно работала американская промышленная машина. И нужно отдать должное, что американцам очень быстро удалось эту машину как бы отладить, да, на выпуск мирной продукции. И во время войны, и сразу же после войны, конечно, Америка становится главным поставщиком высокотехнологичной продукции в разоренные страны Европы. Это позволило Америке очень быстро скопить капиталы и заложило основы того самого удивительного мифа об Америке как о стране изобилия, благополучия и процветания, об Америке как о таком своеобразном рае на земле, того самого мифа, который, в общем, который Америка не изжила, да, до сих пор, и который во многом, не знаю, как бы обуславливает, да, восприятие этой страны во всем мире, извините за тавтологию. Более того, в это же время Америка делает еще одно очень важное открытие. Открытие возможности не менее, может быть, выгодного и не менее продуктивного экспорта культуры. Потому что вслед за американскими продуктами Европа оказывается буквально наводненной различного рода культурной американской продукции, потому что вслед за товарами, естественно, следует американская реклама. Вслед за рекламой в Европу попадают комиксы, дешевое голливудское кино, популярные американские журналы, записи американских исполнителей. Более того, создавшее в послевоенное время, как мы с вами уже знаем, впервые собственное национальное, мощное художественное течение, которым стал абстрактный экспрессионизм, Америка начинает очень широко пропагандировать это искусство на европейском континенте. И создается тогда вот как предпосылки такого лидерства Америки во всем мире, опять-таки, этот миф, да, эта ситуация, которая остается актуальной по сей день. Второй момент, о котором, наверное, нужно... Да, и... Можно сказать, что поп-арт стал такой своеобразной реакцией вот на эту американизацию европейской культуры. И, как это ни удивительно, поп-арт – это не американское явление. Первые произведения поп-арта были созданы совсем не в Америке, а они появились в Англии, в европейской стране, которая, наверное, оказалась американцам более всего доступны, потому что, в отличие от других, не имела языкового барьера. И вот эти произведения, ранние коллажи, сделанные замечательным английским скульптором Эдуардо Паолоцци, которые, как вы понимаете, формально могут быть прочитаны как произведения поп-арта, поскольку имеют полный набор знаков и символов современной американской культуры. Здесь и обнаженные красотки, и журнальные страницы, и военные самолеты, и реклама Кока-Колы, и даже пресловутое словечко «поп», которое произносит главная героиня этого произведения. Называется оно «Я была игрушкой для богатых». И не менее, наверное, удивительна дата, когда было создано это произведение, а этот коллаж Паолоцци выполняет в 1946 году, то есть непосредственно сразу после окончания Второй мировой войны. Но все-таки в Англии поп-арт обречен был остаться некой экзотикой. И, конечно, молодое поколение европейцев увидела в этой американской культуре символ всего нового, символ обновления. Но, тем не менее, эта массовая американизированная культура, она сохраняет такой оттенок чужого языка. Это один из вариантов художественных языков, которыми может пользоваться художник. И в Англии, в стране с многовековой художественной традицией, конечно, поп-арт оставался элементом такой некоторой иностранной экзотики и всегда имел легкий привкус иронии, в чем мы с вами еще сможем убедиться, тогда как в Америке, где путь становления поп-арта оказался гораздо более долгим, и появление поп-арта можно датировать только концом 50-х и даже началом 60-х годов, поп-арт обретает гораздо более твердую почву. Он становится воплощением американской мечты, воплощением американского искусства и символом американского образа жизни. Ну, можно вспомнить как раз вот такие принципиальные фигуры, которые обозначают этот процесс вырастания поп-арта из традиции абстрактного экспрессионизма. Это Роберт Раушенберг, на чьей кровати мы с вами остановились в прошлый раз, который начинает исключать свои произведения с очень сильным еще влиянием живописи жеста, начинает включать реальные предметы. Причем вот такая особенность этого раннего, да, или как его часто называют в литературе, прото-поп-арта, это все тот же свойственный для абстрактного экспрессионизма подчеркнуто личный биографический характер. Сам Раушенберг говорил о том, что его произведения могут быть названы своеобразными репортажами, потому что он всегда использует свои собственные предметы. То есть это не как в ситуации с Куртом Шмидтовсом, который собирал мусор на улице. Для Раушенберга это все то, что имеет какое-то личное значение. Это его кровать, это та самая подушка, на которой он сам спал. Это то самое одеяло, которым он пользовался. Это зубная паста, которой он сам чистит зубы. Да? Это тот лак, которым красит ногти его жена. То есть все вот эти краски в его палитре, они всегда имеют подчеркнутый биографический характер. Даже кажущиеся полной противоположностью работы Джаспера Джонса, художника очень стеснительного, который, казалось бы, хочет скрыться вот за такими абсолютно обезличенными и имперсональными символами американской культуры, как, например, изображение флага, ничего более банального, да, и распространенного в Америке, чем изображение звездно-полосатого флага, придумать невозможно. Он присутствует на всем, даже там, где, казалось бы, его и быть не может. Но, тем не менее, для Джаспера Джонса это, опять-таки, элемент вот такой игры. Это элемент некого очень личностного высказывания. И это личностное высказывание достигается Джонсом благодаря одной очень простой вещи. Он использует уникальную для 20 века технику. Не знаю, работал ли еще какой-нибудь художник 20-го столетия в этой древней, казалось бы, почти забытой технике энкаустики, живописи восковой краской. Той самой, в которой делались ранние христианские иконы или фаюнские портреты. Причем, если присмотреться, то я думаю, что вы даже на этом не очень хорошем изображении заметите вот некоторые такие важные моменты, потому что работает Джаспер Джонс не на холсте. Он проклеивает холст еще слоями газеты, поэтому если присмотреться, вы увидите, как из-под тончайших прозрачных слоев энкаустики начинают проступать газетные шрифты, создавая вот такую особую фактурность этого произведения. И с другой стороны, здесь очень хорошо видно, что в отличие там, не знаю, от акриловой краски, да, энкаустика имеет совершенно особую фактуру, когда каждый мазок застывает, сохраняя движение своего создателя. Здесь можно найти даже отпечатки пальцев Джаспера Джонса. Опять-таки, настолько личным оказывается сама вот эта техника и технология. Но, наверное, в разговоре об искусстве второй половины 20-го столетия, флаги Джаспера Джонса имеют еще одно принципиальное значение. Это то, что Джаспер Джонс фактически уничтожает еще, наверное, последнюю вещь, которая еще осталась у традиционной картины, это фон. впервые в истории изображение стало равно формату картины. То есть фактически случилась такая инверсия, когда картина превратилась в объект, который может свободно функционировать в выставочном пространстве, и нет никакой границы, которая отделяет это произведение от зрителя. Но в разговоре о поп-арте нужно, наверное, коснуться и еще одного очень важного момента, который переживает человек 50-х, конца 50-х, начала 60-х годов. Это то, что английский историк Дэвид Бустин назовет пространственной революцией. Нам сегодня, наверное, трудно представить, что очень многие вещи, которые столь прочно вошли в нашу жизнь, в 50-е годы жители Америки видели впервые. Этими прекрасными вещами оказалась цветная журнальная иллюстрация, виниловые диски с записями любимых исполнителей, глобальные сети связи, которые позволяли получать новости со всего мира в какие-то минимальные сроки, ну и, конечно же, телевизор. Именно после войны появился знаменитый слоган «Телевизор в каждый дом», и очень многие американские издания пропагандировали эту новую форму проведения семейного досуга перед мерцающим голубым экраном, вместо походов в музей, не знаю, далеких экскурсий, прогулок в парке, потому что телевизор способен был заменить это все. Телевидение действительно дало ту самую удивительную возможность, когда, не вставая с дивана, не выходя из своего дома, вы можете перенестись куда угодно, вы можете получить самую свежую информацию, самые последние новости. Вы можете посмотреть на джунгли Амазонки, побывать на развалинах египетских храмов, в общем-то, где угодно. Одной особенностью этой новой, да, таким образом, вот с помощью телевидения, с помощью глобальных средств связи, с помощью системы массовой информации, с помощью газет и журналов создается единая планетарная культура. Причем вот эти популярные торговые марки, не знаю, бренды, звезды, все это распространяется через систему масс-медиа и оказывается как бы всеобщим достоянием, с одной стороны. С другой стороны, складывается та самая парадоксальная ситуация, что эта культура, она всегда будет подчеркнута урбанистической. И создается ситуация, когда житель любого крупного мегаполиса будет чувствовать себя уверенно в другом таком же мегаполисе, будь то Москва, не знаю, Нью-Йорк, Париж или Шанхай, чем где-нибудь в своей родной провинции. Вот это вот как бы разрыв, да, между городом и деревней, между мегаполисом и всей остальной страной, он становится в это время очень чувствителен и очень очевиден. Можно вспомнить еще о том, что как раз в конце 50-х, в начале 60-х годов делают очень важные социологические исследования, и в конце концов выясняется, что вот эта вот массовая, глобализированная, да, урбанистическая культура, она формирует особое общество, то самое общество потребления. И самое главное, что в системе этого общества потребления происходит некоторый такой момент подмены, когда вещь утрачивает свои функциональные качества и приобретает совершенно другой характер. Да, характер, не знаю, метафорический, знаковый, символический. Ведь все мы прекрасно понимаем, что, не знаю, BMW и iPhone – это гораздо больше, чем машина и телефон. И реакции вот на эту новую урбанистическую культуру как раз и становится искусство поп-арта, появившееся в Америке. Молодые художники обращаются ко все менее возвышенным вещам, таким как гамбургеры, Кока-Кола, они слушают Элвиса Пресли и носят джинсы. Их мир подчеркнуто современен, как это сделает художник поп-арта Том Бисельман в своих знаменитых натюрмортах. Вы заметите, что все вещи, которые здесь представлены, это натюрморт номер 30 Бисельмана, вещи подчеркнуто американские. Если холодильник, то это General Electric. Если напитки, то это будет Coca-Cola и 7-Up. Никаких инородных товаров, кроме как американских, здесь не может быть. И Виссельман предлагает нам такую увлекательную... Да, наверное, можно вспомнить еще и о том, что все эти образы, естественно, как бы бытовали уже в совершенно другом мире, да, в мире рекламы и массовой продукции. Художник просто как бы заимствует эти существующие, эти образы, которые уже существуют как двухмерные. На самом деле, очень многие социологи отмечали еще один такой очень важный момент, что создается редкая ситуация, когда средства массовой информации фактически создают вокруг нас некую такую виртуальную оболочку. Да, и когда вот эта вторая реальность начинает подменять реальность, я не знаю, как ее назвать, природную, натурную. Да, и, может быть, это отчасти то, о чем будет писать Ортега и Гассе, точнее, о чем писал до этого Ортега и Гассе, когда он говорил, что у современного человека возникает ощущение, что, не знаю, булки и аспирин растут на деревьях, так же, как апельсины и бананы. То есть мы не воспринимаем вот этот вот, мы воспринимаем очень многие вещи, как вещи очень естественные, само собой разумеющиеся, не задумываясь, да, откуда они возникают и каким образом они получаются, каким образом они существуют. Точно так же Виссельман предлагает нам такую своеобразную игру, потому что его произведения нельзя назвать ни картинами в полном смысле этого слова, ни инсталляциями, ни объектами. Это всегда такая очень тонкая грань между реальным и искусственным. Я думаю, опять-таки, что очень легко заметно, что, например, бутылки, они реальные, а объемные, так же, как и холодильник, вполне объемный, дверцы его открываются, но вряд ли вам удастся положить в него что-нибудь из того, что находится на столе, потому что это уже все нарисованное. Или, там, не знаю, купающуюся обнаженную, которая была написана в ванной, можно было закрыть реальной занавеской, если вас вдруг там начинает смущать ее нагота. Более того, все вещи, они не только американские, они еще и подчеркнуто современные. Если, например, знаете, что самое современное в этом натюрморте? Это кусок мяса, который видно на первом плане. Потому что как раз в 60-е годы наконец появилась технология глубокой заморозки продуктов, которая позволяла сохранять мясо в течение длительного времени и получать его в любое желаемое время к вашему столу. Более того, неудивительно, например, что представлена вам на этом натюрморте кухня, потому что именно в 60-е годы как раз кухня, которая до этого в Америке считалась местом второстепенным и прикладным, и отчасти, как, наверное, вы знаете, эта традиция продолжает сохраняться в Европе, потому что кухня – это то место, где готовят и куда не ходит никто, кроме, там, не знаю, хозяйки, которой нужно приготовить еду. Именно в 60-е годы в Америке появляется та самая идея, что кухня является публичным местом, что на кухне можно, не знаю, завтракать по утрам, что туда можно приглашать гостей, и вот эти вот посиделки на кухне берут свое начало как раз в 60-е годы. Ну а раз вы приводите посторонних в эту кухонную зону, то она должна была быть соответствующим образом оформлена. Поэтому вот этот вот смелый дизайн с соединением розового, синего, красного и желтого тоже подсказывался читательницам советами в дамских журналах по убранству своего дома. Есть еще здесь такой элемент иронии со стороны Виссельмана. Не случайно над холодильником, если вы заметили, он помещает картину Пикассо, потому что модные журналы советовали оформлять кухни в соответствии с произведениями высокого искусства. И если присмотреться повнимательнее к набору цветов и к тому, как эта кухня организована, то, конечно, вам на ум придет скорее не Пикассо, а Пит Мондриан с его теорией неопластицизма, сочетанием вертикали и горизонтали и яркими локальными основными цветами. Здесь имеет значение буквально все, даже тот пейзаж, который вы видите из окна. Потому что из окна вы увидите небоскребы Нью-Йорка. Это значит, что вы находитесь не в центре, а вы живете в той самой одноэтажной Америке, поскольку, опять-таки, именно в 60-е годы начинается традиция того, что можно жить не в городе, а можно жить в пригороде и ездить на работу в центр. Собственно, эта новая урбанистическая культура, как я уже сказала, она абсолютно стандартна. И, как скажет один из американских философов, производство стандартных предметов, в конце концов, вызывает в жизни таких же стандартных людей. С этими стандартными обитателями этого мира знакомит нас еще одна работа английского поп-артиста Ричарда Гамильтона. То, что делает наши дома такими манящими, такими различными. Как вы понимаете, само название было тоже заимствовано из мира рекламы и представляло собой один из модных слоганов. Но вы увидите, что никакого различия в этих домах даже не предусматривается. Все они действительно наполнены абсолютно стандартными предметами. Это стандартный набор мебели living room, журнальный столик, диван и два кресла. Ковер сделан из картины Джексона Поллока. Вместо картин на стенах висят американские комиксы. Торшер украшает эмблема Форда. За окном виден ближайший кинотеатр, где идет первое звуковое кино. Все в этом доме подчеркнуто современно. И телевизор, и магнитофон, и даже консервированная ветчина, которой собираются угощаться обитатели этого дома, то, чтобы мы назвали сегодня, наверное, такой топ-моделью и суперменом, держащим в руках чупа-чуп с надписью «Поп». Но вот для английского художника всегда остается некое такое пространство иронии по отношению, в отличие от американца. Европеец всегда более ироничен. И здесь есть одна замечательная деталь. Если вы посмотрите, вы увидите, что на лестнице расположилась горничная с пылесосом. И там это такая большая черная стрелка, на которой будет начертан еще один рекламный слоган. Обычные пылесосы достают только до этой ступеньки. То есть даже пылесос здесь какой-то супер новой модели с удлиненным шлангом. Одним из первых, наверное, художников, который почувствовал вот эту вот искусственно созданную среду, можно назвать американского мастера Алана Архангела и его картину «Полная луна», которая, вот на мой взгляд, является такой очень яркой иллюстрацией как раз вот создания этой некой второй реальности, которую творят реклама, средства массовой информации, не знаю, кино, телевидение и так далее. Вот эта вот замена культурного ландшафта, природного ландшафта, ландшафтом искусственно созданным, ландшафтом культурным. А почему гамбургер не может быть памятником? Задает вопрос Класс Ольденбург, и сам же на него отвечает. Может быть, он просто недостаточно велик? В своих произведениях мастер поп-арта Класс Ольденбург создает привычные вещи. Гамбургеры, мороженое, джинсы, правда, сделанные из неких таких нестандартных материалов, как, например, это мороженое из меха. Более того, он предлагает даже создать новые памятники, памятники современной цивилизации. И вот один из его реализованных проектов – это вот этот замечательный памятник бельевой прищепки, который находится на центральной площади американской Филадельфии. Еще один натюрморт Виссельмана, который нас вновь перемещает вот в эти такие клишированные образы и напоминает нам о том, что действительно художники поп-арта обращаются к абсолютно таким распространенным символам и знакам, имитируя в своих произведениях даже саму технологию массовой продукции. Так, скажем, картины Джеймса Розенквиста будут напоминать гигантские билборды. Сам Розенквист говорил, что они похожи на ту ситуацию, когда вы на автомобиле несетесь не знаю, по хайвею или по городу, и ваш взгляд ловит какие-то отдельные фрагменты рекламы, которые потом самым причудливым образом складываются в вашей голове. И эти образы расширяются, множатся, создавая самые причудливые картины. Действительно, гигантские полотна Роберта Раушенберга, Джеймса Розенквиста, представляют собой цитаты из разного рода реклам. Это одно из самых известных произведений художника, работа 61-го года. «Я люблю тебя моим Фордом», представляющая собой три фрагмента рекламы. Это кусочек от автомобиля «Форд», затем реклама одного из кинофильмов, которая уложена в горизонталь, и вот то, что воспринимается некими такими страшными последствиями автомобильной катастрофы, это всего лишь спагетти в томате. И, как напишет один из исследователей, эти произведения очень хорошо уловили сам дух Америки, ее склонность к коммерции, ее конформизм и, самое главное, ее такую вот неудержимую гигантоманию. Скажем, другой художник, Роберт Индиана, будет цитировать дорожные знаки, превращая их в свою эстетику. Рой Лихтенштейн сделает главной темой своих произведений стилистику комиксов, воспроизводя даже вот эту сетку дешевой печати, так называемый бандот. И начав с воспроизведения каких-то конкретных сюжетов, заимствованных действительно из разных комиксов и журналов, Рой Лихтенштейн приходит к мысли о том, что, наверное, нужно все искусство и всю культуру переложить на вот этот доступный современному человеку язык комикса и создать серию картин Матисса, Леже, переведенных вот в такую дешевую печатную продукцию. Именно в этой среде, в начале 60-х годов, на небосклоне американского искусства и зажглась звезда Энди Уорхола. Художник, дизайнер, автор объектов и инсталляций, кинорежиссер, издатель, продюсер, селекционер. Может быть, Уорхол стал воплощением такой ренессансной идеи homo universale в эпоху массовой культуры. Его творчество, конечно, можно воспринимать и как торжество этой массовой культуры, поскольку именно Уорхолу удается ввести, наконец, массовую культуру в храм высокого искусства. Но одновременно это и разоблачение популярной культуры, потому что в своем творчестве Уорхол обнажает сами механизмы функционирования этого явления. И можно сказать, что в течение почти всей своей жизни Уорхол пытается создать некую собственную миниатюрную массовую субкультуру, которая, может быть, и является главным произведением этого художника. Но если начинать по традиции сначала, то Энди Уорхол родился в 1928 году в промышленном городе Питтсбурге, в семье словацких эмигрантов Андрея и Юлии Уорхолы. Его мать – личность очень такая тонкая, поэтическая, имевшая склонность к различного рода изобразительным искусствам и даже пытавшаяся прокормить свою семью в годы Великой депрессии художественным творчеством. Она делала бумажные цветы, расписывала открытки и пасхальные яйца. Вместе с тем Юлия Уорхола очень рано обнаружила талант своего сына и его стремление стать художником и горячо поддержала его. Именно благодаря поддержке своей матери молодой Энди Уорхол отправляется в знаменитый технологический институт Карнеги, где поступает на художественный факультет. И нужно сказать, что вплоть до конца своих дней, до 1971 года, Юлия Уорхола была самым не только самым преданным и самым восторженным зрителем, но и самым надежным ассистентом для Энди Уорхола, продолжая поддерживать его на протяжении почти всего его творчества. Но именно в институте Карнеги и произошел первый скандал, связанный с именем Уорхола. Именно тогда Уорхол и написал вот это вот аморальное произведение, которое называлось в качестве курсовой работы, была предложена картина «Бог дал мне свое лицо, но ковырять в носу я буду сам». Это один из ранних как-то портретов художника, и, конечно, можно было бы воспринять его чисто вот как такой акт юношеского протеста, но, наверное, для Уорхола эта ситуация оказывается немножко более сложной, потому что именно здесь впервые он обращается к проблеме самоидентификации, да, к поиску собственной личности и своего места в жизни и в искусстве. То есть тема, которая волновала Уорхола на протяжении всего его творчества. И то, что принадлежало одним по праву рождения, Уорхолу всегда приходилось завоевывать и доказывать. Он всегда чувствовал, что он хочет быть совсем не тем, да, кем он является. Он хотел быть стопроцентным американцем, хотел иметь идеальную внешность. Хотел не чувствовать языкового барьера по отношению к другим жителям Соединенных Штатов. Он не хотел принадлежать, не знаю, к другой религии, не хотел чувствовать особую культуру, да, иную культуру, к которой он принадлежит. И, в общем-то, Уорхолу удалось стать вот этим стопроцентным воплощением американской мечты. Более того, я бы сказала, в чистой форме, потому что выходец из бедной словацкой семьи превращается в суперзвезду американского искусства. Это то самое уникальное американское явление, да, self-made man, человека, который сам сделал себя. И опять-таки можно сказать, что вот сама личность Уорхола была одним из самых главных его произведений. Но для того, чтобы этого добиться, после окончания института Карнеги Уорхол отправляется в Нью-Йорк, культурную столицу Соединенных Штатов, город безграничных возможностей и абсолютной творческой свободы. Как и многие художники того времени, Уорхол начинает работать как... Это ранние рисунки Уорхола, а приехав в Нью-Йорк, он, естественно, занимался рисованием, но рисовал вещи очень определенные. Прежде всего, он работает как коммерческий художник и создает разного рода рекламные плакаты, он оформляет витрины, делает открытки, занимается дизайном обуви. Работа в знаменитых журналах Vogue и Harper's Bazaar, а также остроумная реклама обувной компании Миллера принесли Уорхолу небывалый успех. И уже в середине 50-х годов Уорхол превратился в одного из самых известных, не знаю, рекламистов, дизайнеров Нью-Йорка. Его годовой доход перевалил за 100 тысяч долларов в год. Но оказалось, что совсем не деньги привлекали Энди Уорхола. Одновременно с работой Уорхол продолжает создавать множество рисунков, в которых будут сочетаться его жизненные наблюдения и одновременная игра с классической традицией. Но, собственно, середина 50-х годов для художников, работавших в модных журналах, были временем очень тяжелым, переломным, переходом, потому что, как мы уже с вами знаем, именно в это время очень... быстро начинает набирать обороты цветная журнальная иллюстрация. И, конечно, фотографы постепенно вытесняют художников из журналов, лишая их работы, потому что для издателя было гораздо удобнее получать быструю и качественную фотографию, которая не требовала таких затрат и столь длительного времени для изготовления. Еще один момент, который, можно сказать, решил судьбу Уорхола, это была выставка декупажей Матисса, которая проходила в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Побывавший на этой выставке Уорхол всерьез задумался. задумался над очень простым и вместе с тем очень важным вопросом. Что же делают вот эти маленькие, не всегда красивые кусочки бумаги, которые приклеивает художник один к другому, такими важными и такими значительными? Почему же на эту выставку стоит такая длинная очередь? Почему люди готовы платить такие огромные деньги за то, чтобы посмотреть на эти произведения, а еще больше деньги за право обладания этими произведениями? И ответ по Уорхолу был довольно прост. Он решил, что самая главная ценность, которая есть в этой экспозиции, это сама личность Матисса, его всемирное признание и его авторитет. И в этот момент Уорхол как раз понимает предмет своих стремлений. Он понимает, что он хочет стать таким же, как Матисс. Что он хочет, чтобы на его выставке тоже стояли очереди, чтобы его произведения украшали стены ведущих музеев. То есть он понимает, что он мечтает совсем не о коммерции, а мечтает о высоком искусстве. Но, как вы понимаете, достаточно высокий доход позволял Уорхолу вполне заниматься и художественным творчеством, и Уорхол начинает поиск собственной темы в искусстве. Но первое, с чего он начинает, это создание нового образа. Образа Уорхола, мастера высокого искусства. Он перекрашивает свои соломенные волосы в серебряный цвет и пытается превратить свои физические недостатки, ну, если хотите, в такие достоинства, да, в часть своего знаменитого имиджа человека без качеств. Седой парик помогает Уорхолу победить возраст, потому что вечно седой и вечно молодой, как говорил Уорхол, это одно и то же. Некрасивый нос, проблемы с кожей, все это становится частью вот этого усредненного человека, которым пытается стать, как пытается подавать себя Энди Уорхол. Подчеркнуто асексуальный, Уорхол признавался, что главная его любовь, что любовь ему полностью заменяет телевизор, своей женой, как вы знаете, он называл кинокамеру, а единственной страстью в жизни считал арт-бизнес. Однако и эти биографические мотивы нашли воплощение в выборе сюжетов этого времени, и появляется огромное количество произведений, посвященных пластическим операциям, теме бодибилдинга и даже рекламе париков. Так или иначе, в начале 60-х годов Уорхол начинает поиск собственного художественного языка, он ищет свою тему. И как художник, пришедший из мира массовой коммерческой культуры, Уорхол обращается к сюжетам, заимствованным из арсенала этой традиции. Появляются его знаменитые Попай, Дик Трейси и Супермен, первоначально выполненные в технике масляной живописи. Но, как вы понимаете, в случае с Попай здесь присутствует еще и некоторая игра слов, намекающая на вот это новое искусство, получившее название поп-арта, а считается, что это название придумал английский критик Эллоуэй, который первоначально писал о голливудском кино, и вот для обозначения дешевой голливудской продукции он использовал термин поп-арт, который затем распространился на все искусство. Именно эти произведения, вот эти картины, написанные в традиционной живописной технике, но посвященные миру массовой продукции, Уорхол использовал для первого своего серьезного проекта, не знаю, можно ли назвать это выставкой в полном смысле этого слова, которая была осуществлена в апреле 1961 года в знаменитой витрине американского магазина Bonwit Taylor. Картины Уорхола, как вы видите, стали задником для 5 манекенов, демонстрирующих продукцию фирмы Bonwit Taylor. Но в случае Уорхола здесь присутствует еще и элемент некоторой игры, потому что это импровизированная выставка. Как вы видите, там картины будут помещены под разными углами, а девушки фактически стоят спиной к ним, поэтому, конечно, главным посетителем этой выставки становится прохожий, становится зритель. Сама идея такого красочного оформления витрин, это тоже открытие конца 50-х, начала 60-х годов. И хотя сегодня оформленными витринами уже никого не удивишь, но вот владельцы магазинов, да, социологи, они делают в этот момент очень важное открытие. А именно как раз в это время начинают изучаться стандарты потребления, начинает изучаться психология потребления, и делается очень важный вывод, что главными покупателями являются женщины. А женщины в походах по магазинам отличаются от мужчин принципиальным образом. Если мужчина потребляет вещи рационально, то женщина потребляет вещи эмоционально. Поэтому ее нужно было заманить в магазин и каким-то образом туда завлечь. Именно для завлечения покупательниц как раз и начинают оформляться вот таким самым нарядным, причудливым образом витрины. И фотографии 50-х годов как раз взятые из журналов, по-моему, это фотографии из журнала Life, которая как раз фиксирует покупательниц, завороженных созерцанием только что оформленной витрины. Однако еще в 30-е годы для того, чтобы подчеркнуть статус своего предприятия, очень многие владельцы магазинов стали использовать произведения искусства. Очень активно использовали, в частности, в Америке для этой цели произведения Сальвадора Дали и Александра Архипенко, так как продавцы предполагали, что красивое и признанное искусство подчеркнет статус товара и наоборот, статус товара повысит ценность произведения искусства. Кроме того, как вы понимаете, красота, вкус и искусство – это понятие практически неотделимое, особенно в женском сознании. И одними из первых как раз к использованию произведений искусства в витринах в 50-е годы обратились две фирмы. Это была фирма Tiffany и витрина Bondestelle. Это изобретение помещать произведение искусства в витрину и делать из него такую некую выставку принадлежало знаменитому американскому дизайнеру Жене Муру, который в 59-м году впервые имитировал в витрине Bondestelle пространство галереи. При этом он превращает магазин в такую своеобразную сменную экспозицию, где Жене Мур настаивал на том, что в витрине Bondestelle должны выставляться только самые новые произведения, которые еще никто нигде никогда не видел. Произведения, не выставлявшиеся, то есть это всегда был дебют. И нужно сказать, что кроме Энди Уорхола, свои картины в этой витрине показывали такие знаменитые художники, впоследствии знаменитые художники, как Джаспер Джонс и Роберт Раушенберг. И многие критики отмечали, что вот эта небольшая витрина магазина для художественной жизни Нью-Йорка значила едва ли не больше, чем многие из окрестных галерей. Вообще сама ситуация, такая чисто поп-артовская ситуация, спутывание пространства магазина и выставки, фактически продолжила начатую художниками поп-арта игру уравнивания масс-культуры и высокого искусства. Эта идея оказалась необычайно плодотворной и с точностью, что называется, да наоборот. И перед вами знаменитая выставка, организованная в галерее Бьянчини, выставка поп-арта в 1964 году, где в самом пространстве галереи был имитирован магазин. И рядом с работами Уорхола, Альденбурга, Виссельмана вы можете увидеть пресловутые банки Кэмпбелл, свежезамороженную рыбу, баночки Фанты и Кока-Колы. И как вы видите, что посетители этой выставки реагировали на искусство по-разному. Например, совершенно очевидно, что многие дамы увлекались покупками гораздо больше, чем созерцанием искусства на стенах. Но поп-арт никогда не позволял себе посмеиваться над обывателем, и в отличие от нас с вами, он воспринимал его очень серьезно. всем своим творчеством художники поп-арта, и среди них, конечно же, Энди Уорхол, заявляли, что они такие же, как все. Как и все обыватели, они любят кока-колу, едят консервированный суп Кэмпбелл, получают удовольствие от фастфуда, не знаю, гордятся статуей свободы, слушают Элвиса Пресли и втайне влюблены в Мерлин Монро. И быть одним из всех, или, по крайней мере, делать вид, что ты один из всех, это один из таких лейтмотивов творчества Энди Уорхола, для которого суть поп-арта состояла в таком главном принципе массовой культуры, да, уравнять все по принципу бестселлера. А понятие бестселлера, как вы понимаете, в современной культуре включает в себя абсолютно все. Это может быть книга, кинофильм, не знаю, марка одежды, Coca-Cola, да, и любой другой продукт. Но обретению собственной темы в творчестве Энди Уорхола предшествовало такое очень серьезное разочарование. Уже окрылённый успехом первой выставки, прошедшей в галерее World Bestseller, Уорхол из прессы узнает, что еще один художник в Нью-Йорке занимается тем же самым, а именно рисует сюжеты, заимствованные из комиксов. Как, наверное, вы догадались, это был Рой Лихтенштейн. Не желая делить пальму первенства ни с кем, Энди Уорхол вновь задумывается о некой смене сюжета. Если ты хочешь добиться успеха, напутствовал Энди Уорхол один из его дилеров, то тебе нужно рисовать именно то, что тебя лично больше всего интересует. Тогда это деньги, сказал Энди Уорхол, и создал первые карандашные рисунки с изображением долларовых банкнот. А впоследствии Уорхол очень часто обращался к друзьям и товарищам за советом, совершенно как бы не испытывая никаких комплексов о заимствованном сюжете. Он считал, что вообще он был сторонником коллективного творчества с одной стороны, с другой стороны, сам Энди Уорхол писал, это то же самое, что пролистывать журналы в поисках новых тем. Ведь поп-художники использовали образы, которые узнавал каждый, кто бывал на Бродвее. Это комиксы, мужские брюки, наборы депикника, занавески для душа и бутылочки Кока-Колы. Все те потрясающие вещи, которые так усиленно не замечал Джексон Поллок и все его поколение. Ну, как вы знаете, славу Энди Уорхолу принесла знаменитая белокрасная банка супа Кэмпбелл. И, как и многие другие художники поп-арта, Энди Уорхол был увлечен идеей изображения самых обыденных предметов. Вот этот самый суп Кэмпбелл, дешевый и не слишком вкусный, который, как утверждал Уорхол, он был вынужден есть чуть ли не каждый день, стал его визитной карточкой в мир высокого искусства. Первая выставка, состоявшаяся в Нью-Йорке в галерее Стейбл в 1962 году, приносит Уорхолу фантастический успех. Для экспозиции Уорхол опять использовал некую игру с миром массовой культуры, потому что вот тут вот такой есть очень интересный момент, в отличие от более поздних способов экспонирования этих банок, когда они сливаются в такой блок, как на большом рекламном билборде, для первой выставки, как вы видите, Уорхол вывесил эти одинаковые банки, как традиционные картины в ряд, но добавил всего одну маленькую деталь. Он сделал под картинами небольшой белый бордюр. Поэтому, на которые эти баночки опираются, поэтому они одновременно и, если хотите, такие почти картины в музейном пространстве, и вместе с тем это товары, которые стоят на полочке в супермаркете. Избрав бутылки, банки, упаковочные коробки в качестве основного источника своих тем, Энди Уорхол, кажется, стремится добиться такого эффекта обманки, «трондуры». И может показаться, что он наглядно воплощает ту самую знаменитую, высказанную Робертом Раушенбергом, идею о произведении, которое находится в пространстве между искусством и жизнью. Эти деревянные кубы с нанесенными на них, как это назвать, этикетками, не этикетками, да, трафаретами с товарными знаками. Это Брилла Боксес, есть Кетчуп Хайнц, есть еще масса других упаковочных коробок. Очень часто воспринимались зрителям как такие, как вполне реальные промышленные товары. Здесь даже комический случай на американской таможне, которая требовала уплатить пошлину с этих произведений, потому что никакую не хотела верить, что внутри не стоит никакой продуктовой продукции. Но, конечно, смысл этих произведений гораздо шире, чем простая обманка или чем какой-то анекдот. Если немножко абстрагироваться от их визуальной формы, то, конечно, эти коробки имеют и такое минималистическое прочтение, да, и очень напоминают культуры модного и популярного в это время направления в искусстве, такого как минимализм с деревянными блоками и металлическими конструкциями, которые воспроизводили некие такие первые элементы мироздания. И действительно, работы Уорхола в этом плане, я имею в виду вот эти объемные, скульптурные, если так их можно назвать, работы Уорхола, очень легко сравнимы с работами Карла Андре и Дональда Джада, о которых, я думаю, мы с вами будем говорить в следующий раз. Для изготовления этих произведений Уорхол впервые стал использовать технику шелкографии, которая позволяла, это та же техника, которая не использовалась до Уорхола широко в высоком искусстве, зато была очень популярна в мире так называемого коммерческого искусства. Техника шелкографии, техника тиражная, предполагает использование шелковой матрицы или, если хотите, трафарета, на который наносится изображение, и благодаря этому трафарету можно репродуцировать образы, ну не скажу, что бесконечное количество раз, но очень большое количество раз. И именно этот способ шелкографии, вот здесь как раз Уорхол с одним из своих самых знаменитых ассистентов Жераром Малангой изготавливает банки Суппа Кэмпбелл, да, шелкографическим методом. Вы увидите, как используется шелковая матрица, которая накладывается поверх холста, затем это все заливается краской нужного вам цвета, и проходя через, как назвать это, поры, да, шелковой ткани, краска, которая часто закрывается, часто остается открытыми, вы получаете изображение нужного цвета, просто меняете шелкографские матрицы. Впоследствии Уорхол обращается к еще более такой, может быть, коммерческой и тиражной технике репродуцирования с помощью диапроектора, когда эта шелкографская матрица изготавливалась направленным лучом проектора на поверхность холста. И это так называемый скрин-принт, то, что мы встретим впоследствии у Энди Уорхола. И использование этой тиражной техники позволило Уорхолу и его помощникам организовать буквально настоящее производство современного искусства. Всего за два года, с 62 по 64 год, на Фэктори, как Уорхол называл свою мастерскую на 47-й улице в Нью-Йорке, которая находилась в лофте, в помещении бывшей фабрики. Так вот, всего за два года было создано порядка 2000 произведений современного искусства. То есть фабрика оказалась весьма масштабным производителем современного, действительно таким конвейером современного искусства, который мог выпускать до 1000 произведений в год. И Уорхол стал первым мастером техногенной эпохи, которому удалось превратить свое творчество в массовое производство, в конвейер, который будет штамповать бестселлеры. При этом новая эстетика будет основана не на нигилизме, да, а вот на неком таком равноправии всех элементов. И где бутылки Кока-Колы могут спокойно сменяться портретами Элвиса Пресли, или образами Моны Лизы. 30 лучше, чем одна, называется эта работа. И, конечно, когда, скажем, Марсель Дюшан пририсовывает законе Гуссы, то фактически он признает в ней некий авторитет, он признает, который нужно разрушить, да, он признает в ней некую ценность, которую нужно оспорить. Для Орфала, как мастера Купарта, вот этой проблемы уже не существует. Его нет никакой разницы между шедевром Леонардо и Манго Ступа. Они существуют абсолютно на равных правах вот в этом контексте массовой тиражирования популярной культуры, которая бесконечно циркулирует в средствах массовой информации. И более того, Орфал, кажется, сознательно превращает самого себя в некое подобие механизма с его способностью к тиражированию абсолютно безразличной силы. «Я хочу быть машиной», — утверждал Энди Уорхол. «Я думаю, что только великий художник способен менять стили без чувства, что он чем-то жертвует. Вы должны быть абстрактным экспрессионистом сегодня, папистом завтра, реалистом послезавтра». И с тех пор монотонное повторение становится одной из характерных черт творчества Уорхола. Бесконечные ряды консервных банок, бутылок, образов селебритис, в которых меняются лишь цветовые фильтры, сам вот этот принцип изображения, он остается абсолютно без изменений. Подобно тому, как это происходит, не знаю, на страницах газет или журнал. Но, собственно, то, что вы видите, одна из знаковых работ Энди Уорхола, созданный в 1964 году, портрет Мерлин Монро, воспринимается как один из самых известных мифов, созданных Энди Уорхолом. И Мерлин Монро, которая после трагического самоубийства воспринималась как одна из таких ярких страниц американской и мировой культуры, предстает. Я бы сказала, что это очень такая характерная для Уорхола работа, которая как раз и позволяет понять, если хотите, механизм функционирования его искусства и то, о чем на самом деле пытается нам сказать Энди Уорхол. Созданный через год после самоубийства, этот портрет представляет нам Мерлин Монро как такую звезду. Давайте попробуем себе представить, не знаю, прессу, да, американскую прессу того времени. Естественно, что жизнь Мерлин Монро, ее убийство занимало очень большое место на страницах желтой прессы, разного рода таблоидов. И естественно, что всех интересовало только одно. Почему же так случилось, да, что всеми любимая актриса ушла из жизни? Какие события в ее жизни этому предшествовали? Что навело ее на эту страшную мысль? И, конечно, мы бы могли предположить, что вот Уорхол, который вовлечен в это некое обсуждение, да, трагической истории Мерлин Монро, попытается нам открыть эту тайну. То, что вы увидите здесь, это вещь прямо противоположная. Энди Уорхол изображает Мерлин Монро нарочито как публичную фигуру. Это понятно, если вы попробуете сравнить, например, образ, который создает Энди Уорхол, с работой Уильяма де Кунинга, написанной несколько раньше, и этот портрет Мерлин Монро, входящий в его знаменитую серию «Женщины», где он подчеркивает широко открытые глаза, ее ослепительную улыбку, белые волосы. Это действительно какая-то попытка проникнуть во внутренний мир модели, да, попытка представить вот этот вот очень чистый и открытый взгляд знаменитой американской актрисы. В качестве основы своего произведения, как нетрудно заметить, Уорхол берет хорошо узнаваемый, я думаю, всеми американцами того времени, знаменитый кадр из фильма 1953 года, из фильма «Ниагара». То есть он как бы переносит зрителя сразу лет на 10 назад. И фильм «Ниагара», конечно, выбирается не случайно, потому что это первый фильм, где появляется новая Мерлин Монро в этом знаменитом образе белокурой секс-бомбы с ее ослепительной улыбкой. И именно этот образ как раз и позволяет Уорхолу отбросить все сиюминутное, представить
лицо актрисы как такой же фирменный знак, как лейбл. Не случайно, если вы присмотритесь, то увидите, что Уорхол подчеркивает только самые характерные черты. Лицо актрисы нарочито упрощается. Что выделяет Уорхол? Он выделяет светлые волосы, ослепительную улыбку почти так гротескно, да, подведенные тенями глаза. Уорхол трансформирует вот эту игру с масс-медиа, игру с приватным и публичным, такое чисто эстетическое явление. Он подчеркивает, если хотите, почти формальные аспекты такой газетно-журнальной фотографии, яркие контрасты цвета, черного, белого. Вы даже можете увидеть вот такое откровенное зерно печати, которое появляется на лице Мерлин Монро. В этом портрете не остается никакого места ни чувствам, ни эмоциям, ни домыслам. Сколько бы эти лица ни менялись, лицо остается все время одно и то же. Будь то Мерлин Монро или, не знаю, Элизабет Тейлор. Потому что становится очевидно, что эти портреты рассказывают не о Мерлин Монро и не о Лиз Тейлор, не о Марлоне Брандо, не о ком-нибудь другом, но о неком образе знаменитости вообще, об образе знаменитости как о таком фирменном знаке, где публичность вот эта представлена в самой чистой из всех возможных форм. Постоянно я или ветрено, это мое личное дело. Я живу своей собственной жизнью, и я ответственна только перед близкими людьми. У меня врожденное чувство личного, privacy. Скажет скажет Элизабет Тейлор в интервью журналу Life. И дальше продолжим. Та Элизабет Тейлор, которая знаменита, та, что снимается в кино, действительно не имеет глубины, она мне не интересна. Она поверхностна, это товар, безделушка. Я действительно не знаю, какова составляющая этого образа. Но если Элизабет Тейлор не знает составляющих этого образа, то Энди Уорхол как раз и представляет нам вот эти снятые качества, абсолютно срезая всякий намек на частную жизнь, на какую-то приватность, на вот это самое privacy. Энди Уорхол в своих фотографиях демонстрирует вот это вот публичное качество, да, самый чистый из возможных форм. Полной противоположностью, казалось бы, могла показаться знаменитая серия Уорхола, посвященная Жаклин Кеннеди. Его знаменитая работа «Джеки», также датированная 64-м годом, когда Жаклин Кеннеди изображена в момент похорон своего мужа, и по идее вот здесь как раз должно произойти некое такое высвечивание личного человеческого горя за образом первой леди. Но на самом деле ситуация с похоронами Кеннеди, она была достаточно серьезной, достаточно принципиальной, потому что не поймите меня превратно, но впервые похороны президента Кеннеди в Америке были трактованы как некое зрелище, да, как такое общенациональное горе. Потому что впервые такая вещь, как похороны, транслировались всеми каналами в прямом эфире. Это был своего рода драматический спектакль. Это было, я не знаю, средства массовой информации сделали из национальной драмы такое вот шоу. И можно вспомнить опять-таки, что в начале 60-х годов вот эта вот система имиджа, она выходит, система имиджа образа, она выходит за пределы мира рекламы и прежде всего рекламы различного рода товаров. В своей книге, опубликованной в 62-м году, путеводитель по событиям в Америке, Дэвид Бусин будет описывать о том, что создание имиджа становится важной составляющей политической жизни, и в Америке очень широко идут дискуссии о том, как лучше преподносить, скажем, кандидатов в президенты на выборах. Да, то есть появляется вот это представление о неком искусственно созданном образе политика, знаменитости, не знаю, там, рок-музыканта, кинозвезды и так далее. На меня не произвела сильного впечатления смерть президента, признавался Энди Уорхол. Но меня очень заинтересовало, каким это образом телевидение так заставило всех печалиться. И эту работу можно воспринимать как ответ, да, на этот вопрос. И заимствовал фотографии из журнала Life, сделанные в момент похорон президента. Уорхол располагает их совершенно произвольным образом. То есть он снимает элемент повествовательности, элемент нарратива. Он не дает возможность нам проследить эмоции Жаклин Кеннеди, скорее представляет тот момент, когда это личное горе превращается в некий предмет. Да, опять-таки в абсолютно публичное и национальное переживание. Собственно, вот этот механизм превращения эмоции в предмет, это то, что интересует Уорхола в очень многих его произведениях. Воспроизводя на своих картинах некие такие объявительные фотографии из газеты, тиражируя их в рамках одного произведения множество раз, Уорхол фактически последовательно изучает эмоциональные и интеллектуальные возможности мира массовой продукции. Когда вы снова и снова смотрите на отвратительную картину, напишет Уорхол, она уже не производит на вас никакого впечатления. И появляются его знаменитые серии, посвященные массовым отравлениям тунцом, расовым беспорядкам, автомобильным катастрофам. Фактически в рамках одного произведения Уорхол представляет нам как бы весь спектр человеческих реакций. Когда вы первый раз видите эту картинку, то, естественно, она интересует вас. Вам важно понять, что там происходит. Вы видите вот это ужасное зрелище, да? Будь то жертвы там несвежих консервов, негры, которых избивают полицейские на улице, валяющиеся после автомобильной аварии тела, вы испытываете некий эффект шока. Когда же вы видите одно и то же, там, 1, 2, 3, 4, 30 раз, то, естественно, что уже никакого, да, вот этот самый момент такого, не знаю, притупления человеческого чувства. То есть Уорхол внутри этого произведения вам позволяет как бы проявить полный спектр эмоций от крайней заинтересованности, да, и некого такого шока от созерцания ужасного до полной апатии за счет бесконечного повторения. И такой цинизм смерти, как чисто эстетического, явления, который вот ярче всего проявился в знаменитой серии с изображением электрического стула, который преподносится в абсолютной тишине и пустоте. Еще одним поворотным моментом в жизни Энди Уорхола можно назвать июнь 68 года, когда феминистка Валерий Саланец, возмущенная недостаточным вниманием со стороны Энди Уорхола к своему художественному произведению и к своей персоне, решилась на такой беспрецедентный шаг. Она тяжело ранила Энди Уорхола и находившегося рядом с ним критика Марио Амая, одного из первых критиков, который начал писать о поп-арте. Однако мощная кампания в прессе привлекла еще большее внимание к личности Уорхола, к судьбе художника, и сложилась такая парадоксальная ситуация, когда сама фигура Уорхола начинает интересовать окружающих гораздо больше, чем все его искусство. Появляется тот самый имидж суперзвезды. Да, в этой ситуации Уорхол, которому чудом удалось выжить, решает выдержать паузу. Но в качестве такого анекдота вот можно рассказать знаменитую историю про выставку в Лос-Анджелесе, которая проходила в 65-м году. И на эту выставку большая ретроспектива Энди Уорхола, которая состоялась в музее современного искусства в Лакме. И Лакма ожидала такое количество народа на вернисаж,
что перед вернисажем было просто сотрудники музея опасались, что залы не будут в состоянии вместить всех желающих побывать на открытии. И перед вернисажем было принято беспрецедентное решение на время вернисажа вынести с выставки все произведения искусства. Уорхол шутил, что наконец-таки я сам стал единственным своим произведением. То есть, кроме самого Уорхола, да, посмотреть было абсолютно не на что. Это знаменитая фотография Каледона, которая как раз изображает Энди Уорхола после этого трагического ранения. Сам же Уорхол, как я уже сказала, решает выдержать паузу, и в 65-м году он объявляет себя художником в отставке, отдав предпочтение работе в экспериментальном кино. И, пожалуй, можно сказать, что Энди Уорхол стал один из немногих режиссеров, не знаю, как это назвать, авангардного, и как это у нас принято называть, параллельного кино, чье имя известно даже самой широкой публике. В его первых фильмах, таких как «Сон», снятого еще в 63-м году, то есть до этого ранения, и культовом фильме «Empire» 64-го года, художник продолжает фактически эксплуатировать тот же принцип повторяемости образов, который теперь приобретает такой почти гипнотический эффект. Не знаю, что видел ли кто-нибудь из вас фильм «Empire». Говорят, что есть люди, которые смотрели это кино с начала до конца. Оно идет 8 или 9 часов. Единственный образ, который проецируется на экран, это ночной вид Empire State Building. Больше ничего не происходит. Правда, некоторые утверждали, что на 5 или на 6 часу мимо камеры пролетела муха, но больше ничего. То есть вот этот такой гипнотический эффект, да, созерцание одной и той же картинки. Практически без изменений, при полном отсутствии звука. Естественно, что, в общем, если вначале какая-то заинтересованность у вас будет присутствовать, то к 9 часу, в общем, если у вас хватит сил досмотреть это до конца, то это будет вот только усталость и уже раздражение, да, наверное, которое у вас будет вызывать этот вот набивший оскомину образ, перед которым вы вынуждены сидеть. И хотя в более поздних фильмах у Уорхола уже появляется сюжет, но это сюжет чаще всего такого пародийного свойства, пародирующий клише массовой культуры. Тем не менее, позиция самого художника как такого беспристрастного, да, и я бы даже сказала, бесчувственного, циничного наблюдателя, она будет присутствовать у Уорхола всегда. Причем эту позицию Уорхол демонстрировал не только в кино, но и в жизни. В частности, узнав, что один из работников его мастерской покончил с собой, прыгнув с 5 этажа, Уорхол раздраженно сказал, что он должен был предупредить, когда соберется, мы бы сделали из этого прекрасный фильм. И осознав важность кино и телевидения, Уорхол пытается, ну если хотите, прожить свою жизнь в прямом эфире. Factory, мастерская Уорхола, превращается в настоящую медиа-империю. И знаменитое просторное помещение с серебряными стенами становится не только ателье известного, не только мастерской известного нью-йоркского художника, но и киностудией, молодежным клубом, не знаю, дискотекой, местом проведения политических вечеров, редакцией журнала. Как напишет сам Уорхол, все берет свое начало отсюда. Контркультура, субкультура, поп, суперзвезды, игры с освещением, дискотеки, все, что теперь относится к молодежной культуре. Так опишет с позиции человека 80-х свою мастерскую 60-х годов Энди Уорхол. Именно на Фэкторе зажглась звезда знаменитой культ, можно сказать, даже культовой рок-группы Нью-Йорка 60-х годов Velvet Underground. И Уорхол, который сейчас на экране, Уорхол выступил продюсером первых альбомов
этой группы и даже создал дизайн обложки первого альбома. Знаменитый банан, нарисованный Уорхолом, сегодня превратился в один из таких своеобразных символов современного искусства и современной культуры. 69-го года, несколько лет под руководством Энди Уорхола, начинает издаваться знаменитый журнал «Интервью», публиковавший рассказы о знаменитостях, и именно Энди Уорхол придумал вот эту вот идею «Интервью», да, когда две знаменитости берут интервью друг у друга, и получается такое своеобразное два в одном, то есть каждая из знаменитостей как бы подчеркивает статус другой и одновременно подогревает интерес читателя. В 80-м году Энди Уорхол решил организовать собственный канал телевидения, так появилась Энди Уорхолс ТВ, и директором которого он являлся вплоть до своей смерти в 1986 году. Свою жизнь на фабрике, вот это самое помещение с серебряными стенами, где жизнь не замолкала ни на минуту. Она продолжалась днем, ночью, и это был такой постоянный спектакль. Уорхол окружает себя поклонниками и помощниками. Чтобы взглянуть на наш непрекращающийся праздник, в мастерскую заходили известные люди. Керуак, Гинзберг, Фонда, Джуди Гарленд, Роллинг Стоунс. Действительно, мастерская Уорхола превратилась в такую своеобразную мекку современного искусства, где бывали Боб Дилан, Рудольф Нуриев, Теннесси Уильямс, Мик Джаггер, Уильям Берроуз, Лайза Минелли. Ну, я думаю, что достаточно Джон Леннон. Ну, и достаточно такой красноречивый кадр, да, о том, насколько важна была мастерская Уорхола для Нью-Йорка, что даже Сальвадор Дали посчитал своим долгом посетить это место. И, конечно, Энди Уорхол почувствовал, что в век массовой информации современная жизнь со всей ее банальностью бросает вызов, который высокое искусство просто обязано принять. И, отрицая миф о художнике как о некой индивидуальности, Уорхол предлагает совершенно другой образ. Он предлагает образ публичной звезды, звезды, которая не имеет никакой частной жизни и не имеет никакой самоидентификации, вот этой уникальной identity. Для того, чтобы подчеркнуть отсутствие индивидуального в своей персоне, Уорхол в прессе целиком и полностью отказывается от личного мнения. Он говорит, что сначала журналист мне должен сказать, какие вопросы он мне задаст, потом какие ответы он хочет от меня получить, а я ему повторю слово в слово. Если же этого добиться не удавалось, то Уорхол чаще всего ограничивался какими-то довольно краткими, почти односложными комментариями. Сам Уорхол признавался: я настолько пуст, что не могу самостоятельно думать. В этот момент Уорхол создает целый ряд литературных произведений, в основу которых легли записи, сделанные на фабрике. Это чаще первый роман Уорхола, который называется «Эй», целиком и полностью состоит из записей телефонных, из расшифровок записей телефонных разговоров на фабрике, и он был опубликован в 1968 году. В 1975 году вышла знаменитая книга Уорхола «Философия Энди Уорхола от А до Я», которая переведена на русский язык и также построена на каких-то диалогах Уорхола с друзьями, на телефонных разговорах. И затем уже после смерти художника были опубликованы его знаменитые дневники. И хотя во всех этих произведениях подразумевается, что это некий такой вот личный материал, да, с одной стороны он очень личный, с другой стороны это как бы такой характер, да, этого личного материала, он имеет свой специфический оттенок, потому что Уорхол в этих дневниках фиксирует все. Куда, на каком такси он поехал, сколько денег он потратил на чаевые. При этом художник сознательно рассчитывает, что все эти записи будут прочитаны. Это вот какие-то бесконечные телефонные разговоры, ну, который, наверное, идет каждый из нас, да, довольно часто, такие разговоры ни о чем, которые, ну, не содержат никакого, ну, информативного, да, рационального зерна.
словно облегчая работу будущим исследователям, все свои вещи Энди Уорхол, он никогда ничего не выбрасывал. Все он аккуратно складывал в коробки, упаковывал в эти коробки и подписывал даты. То есть вот все чеки, билеты, да, все бумажки, которые у него были, все это аккуратным образом архивировал. То есть точно так же, как и шелкографии, фактически, конечно, вот этот новый образ Энди Уорхола, он точно так же демонстрирует абсолютный приоритет, да, искусственно созданного имиджа над какими-то, не знаю, над личностью, да, какой-то частной жизнью. Собственно, возвращение Уорхола к живописи происходит в начале 70-х годов и начинается с создания целой серии портретов Мао Цзэдуна. Эта серия была приурочена к поездке президента Никсона в Китай. И, казалось бы, должна была продемонстрировать появление каких-то политических симпатий у абсолютно аполитичного, лишенного каких-то, не знаю, и политических, и эстетических, вот никаких привязок, да, вот у того Уорхола, который существует в системе масс-медиа, их нет. Но нетрудно заметить, что лицо китайского вождя очень быстро для Уорхола превращается в некий такой же символ, знак, некую такую же товарную марку, да, и становится поводом почти такой позиции игре цвета. И создав достаточно продолжительную серию выдержанных в разных цветовых гамме портретов Мао Цзэдуна, в конце концов Энди Уорхол создает знаменитые обои Мао, вот на фоне которых теперь и демонстрируются портреты китайского вождя. Можно вспомнить о том, что особое место в творчестве Энди Уорхола в это время заняли так называемые заказные портреты. Вообще, сама идея портретирования появилась у Уорхола еще в 60-е годы. И чаще всего в 60-е это были портреты друзей или кого-то из близкого окружения. Затем появились вот такие портреты заказные. В данном случае это портрет Лео Кастелли, знаменитого галериста, в выставочном зале которого зажглись практически все звезды поп-арта, в том числе и звезда Энди Уорхола. Изготавливались эти заказные портреты довольно простым способом. Модель приходила на фабрику, где Энди Уорхол устраивал фотосессию с помощью фотоаппаратов Polaroid, делалась серия моментальных снимков. Потом художник и модель выбирали один из снимков, который и станет основой будущего произведения. И методом шелкографии эта фотография переводилась на холст. Иногда поверх, как вы видите, Уорхол еще прописывал какие-то детали маслом. Но вообще в работах этого времени нетрудно заметить, что Уорхол уделяет достаточно большое внимание живописным качествам своих произведений. Начинает эта работа из серии, посвященной великим людям, и это портрет Сары Бернар. Но можно вспомнить, что как раз вот в контексте этих заказных портретов можно вспомнить, что Энди Уорхол очень охотно превращает свое имя в популярную торговую марку. И незадолго до смерти, в 1986 году, портреты Уорхола предлагались среди товаров на рождественской распродаже в магазине Neiman Marcus. Это так называемая акция «Стань звездой с Энди Уорхолом». То есть фактически, да, Уорхол предлагал вот эти заимствованные у массовой культуры приемы и средства вернуть туда же, в массовую культуру. Он стремился сделать свое искусство частью этой массовой культуры, вернуть его туда, откуда оно возникло. Но в самом конце Уорхол даже иногда обращается вот в такой откровенной работе вручную, вспоминая традиционных кистях и красках, как это будет проделано в серии «Везувий» или в знаменитой последней работе художника «Его тайной вечери», где вы увидите такой парафраз знаменитой фрески Леонардо да Винчи. Энди Уорхол умирает
умирает в 1987 году. Он был похоронен в родном Питтсбурге. На поминальной службе в Нью-Йорке в соборе Святого Патрика присутствовало более 2000 человек. Свое состояние, оценивавшееся в 100 миллионов долларов, Уорхол завещал фонду своего имени для помощи художественным организациям. И из тех вещей, которые сохранились в его мастерской, как, наверное, вы знаете, был в родном Питтсбурге создан фонд Энди Уорхола, который с успехом провел целых две выставки в Москве. И, возможно, уверовав в свое собственное бессмертие, на своей могиле Энди Уорхол завещал написать всего одно слово – «фикция». Что это самоуверенная надежда звезды на бессмертие, на некую вечную жизнь, или, может быть, единственное слово, произнесенное реальным Уорхолом, как напоминание о том, что образ преуспевающего художника, завсегдатая модных вечеринок и сверхзвезды – это всего лишь его произведение. Вот на этом, пожалуй, мы закончим.